эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Грани времени». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Эту программу вы также можете посмотреть на телеканале «Настоящее время». В России появилась новая редакция доктрины информационной безопасности, утвержденная накануне Владимиром Путиным. В документе отмечено, что масштаб компьютерных атак на информационную инфраструктуру России постоянно растет. При этом, цитирую, «наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь, с целью размывания культурных и духовных ценностей, подрыва нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций ее многонационального народа». Конец цитаты. И решать эту проблему, помимо прочего, предлагают путем, опять цитирую, «нейтрализации информационно-психологического воздействия, направленного на подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества». Новую доктрину информационной безопасности России обсуждаем сегодня с политиком, сопредседателем партии «Западный выбор» Константином Боровым и журналистом, писателем Андреем Остальским. Он с нами на видеосвязи из Лондона. Первый вопрос, Константин, к вам. В своем блоге по поводу утверждения доктрины информационной безопасности вы написали вот следующее. «Подписанная сегодня президентом доктрина информационной безопасности напоминает советские документы борьбы за мир во всем мире. Каждый раз, когда такие документы появлялись в СССР, это означало начало нового военного конфликта, в котором СССР планировал принять участие». Вот объясните, пожалуйста, что вы имели в виду и действительно ли считаете, что Россия сейчас готовится выступать в роли агрессора?
Ну, имеется в виду эвфемизм. Так в советские времена было принято называть концепции такого агрессивного поведения во внешней политике. Действительно, начало войн, начало каких-то агрессивных действий. Вот сегодняшнюю концепцию информационной безопасности, ее, конечно, нельзя рассматривать вне связи с современной, очень мощной пропагандистской кампанией, которая ведет Россия, которая очень волнует весь остальной мир. Вы знаете, суды в Лондоне, в Соединенных Штатах по поводу Russia Today, по поводу «Спутника», по поводу, на самом деле, отдельных статей и выступлений журналистов. Постоянно этим занимаются, это их волнует.
Да, более того, в конце ноября Европарламент проголосовал за принятие резолюции о противодействии российским средствам массовой информации, которые ведут враждебную пропаганду против государств Евросоюза. Действительно,
да, обеспокоены. Это был форум Бориса Немцова, на котором не только я, многие другие очень горячо выступали по поводу мощнейшей пропагандистской кампании, которая ссорит народы, которая создает совершенно невыносимые условия внутри России. Вот этот раскол общества, то, что сегодня говорят там ватники и неватники, это же результат пропагандистской кампании.
Да, но судя по тому, что написано в этом документе, Россия считает себя уязвимой и пытается обезопасить от всяких внешних угроз.
Ну, это объявление войны. Я довольно подробно сейчас занимаюсь этими вопросами, исследованиями. Это все очень серьезно.
Объявление войны кому?
Объявление войны Западу, объявление войны всему остальному миру, который не признает концепцию многополярного мира, который не признает право России участвовать в, ну, вот эта современная там трактовка, в перераспределении сфер влияния. Вот. А сама по себе идея, вот эта идея сфер влияния, это все, ну, там, прошлый век, 19 век. Уже другая политика, уже другая форма отношений, уже другие приоритеты. А придуманная в середине 20 века концепция прав человека, всеобщая декларация прав человека, создали совершенно новый взгляд на мир. Сегодня не интересы государства отдельного важны, сегодня интересны и важны интересы отдельной личности, каждой личности. Это вот новая концепция достижения человечества вот в конце 20 века оно было фактически сформулировано.
И с вашей точки зрения, вот эта вот доктрина, только что принятая, она фактически такое заявление российского правительства о том, что мы не согласны с этими принципами, мы считаем, что государство превыше всего?
Нет, но это более серьезное заявление. Это формулировка вот таким иносказательным способом, советским, как я описал, когда говорится, и дипломаты часто используют этот язык, когда один к другому подходит и говорит, какой у вас красивый галстук. Это в переводе с дипломатического языка означает, вы с ума сошли, такие галстуки там уже не носят или неприлично носить.
Да. А в доктрине
это объявление войны. Объявление информационной войны и формулировка принципов информационной войны российских журналистов, чуть не оговорил, хотел сказать, советских журналистов, российских журналистов к ним не прислушиваются, к пропагандистской кампании России. Это тоже ведь, понимаете, вот Меркель говорила о том, что Путин живет в параллельном мире. Он живет в мире, действительно, который придуман вот этой пропагандистской кампанией, где другая система ценностей, другие традиции, где можно пересечь границу.
По-вашему, президент России боится альтернативной информации?
Вы знаете, сейчас же ведь вопрос не в том, боится, не боится, вопрос выживания власти. Сегодня это проблема номер один. Власть не выживает, исчезли экономические основы. Вот как с Советским Союзом в 90-м году. Исчезли экономические основы, возможность выживания государства. Мы подъедаем сейчас вот остаточки.
Понятно.
Какие-то.
И вы считаете, что российская власть, и в частности Владимир Путин, хватаются вот за остатки и изо всех сил, и считают вот такую, то, что они называют информационной безопасностью, ну, какой-то гарантией того, что они дольше смогут задержаться на своих местах?
Дольше удержать власть. А в школах КГБ, а у нас это, кстати говоря, несколько сотен тысяч людей, которые прошли это образование, военная специальность, я не знаю, какая у вас военная специальность, у меня диверсионная деятельность была в институте. Военной специальностью в школах КГБ было ведение пропагандистских кампаний против противника, ведение информационных войн. Вот фактически эта концепция и сама пропагандистская кампания – это сегодняшний очень современный инструмент войны. Войны, который использует другие типы воздействия, орудия. Угу. Понимаете, оказывается, что воздействие на сознание людей, на массы людей, а это специальные, очень современные технологии, можно добиться результата значительно более там, интересного.
Да, и быстрее, и эффективнее.
Да.
Давайте послушаем мнение Андрея Стальского. Он на видеосвязи с нами из Лондона. Скажите, пожалуйста, что вы думаете вот об этой концепции и насколько согласны или не согласны с Константином Браун, который считает, что таким образом Россия объявляет войну, информационную войну западному миру?
Ну, можно спорить о формулировке, насколько это уже полномасштабная война или подготовка к войне, или гибридная война, но я боюсь, что мы сильно не поспорим сегодня с Константином Натановичем, потому что в основных, наверное, тезисах я с ним согласен. Но я вот что еще хотел бы сказать. Только что Константин Натанович вспоминал советские времена совершенно заслуженно, потому что корни всего этого, конечно же, растут оттуда. Но и мы с ним оба прошли через советскую жизнь, и в отличие от вас, Марина, наверное, очень хорошо все это помним. И помню я, например, помимо борьбы за мир, этой самой пресловутой, очень пугавшей часто, я помню и другое, поскольку я в советское время успел побыть немножко журналистом-международником, хоть и узкой там арабистской специализации, но тем не менее. И все время нас пугали, нас вызывали. Приходил такой таинственный человек с Лубянки, и как бы конфиденциально, хотя никаких секретов на самом деле он абсолютно не раскрывал, но таким заговорщическим тоном там обязательно нам внушал, что вот растут, все время растет деятельность, активность западных спецслужб, направленных против Советского Союза вот во всяких областях, он перечислял через запятую, и в том числе, конечно же, в информационной области. То есть каждый год она росла и росла и росла, эта деятельность. И вот теперь сегодня снова в этой доктрине мы видим ту же самую формулировку. Выросла, еще больше выросла. То есть до каких же космических масштабов это все должно было за эти десятилетия непрерывно расти, чего это должно было достичь? Абсурдные советские дубовые, честно говоря, формулировки, которым просто места в современном мире нет и не может быть. Вот даже сама идея, что надо публиковать доктрину информационной безопасности, она для нормального, живущего, дышащего общества, с гражданского общества, с элементами его хотя бы, это просто все немыслимо. Это и смешно, и в то же время даже и страшновато. Я вот вспоминаю, ведь действительно была уже эта доктрина в 2000 году, и тогда я как раз первый и последний раз попал на пресс-конференцию президента Путина, это, по-моему, его была первая пресс-конференция, и как раз мы задавали от BBC вопрос об этой самой доктрине информационной безопасности, потому что она и тогда и названием своим, и формулировками дремучими, и такими помпезно пугающими производила очень отрицательное впечатление, а были тогда, конечно, большие надежды, не скрою, что будет диалог с Западом, будет сотрудничество какое-то идти, что при всех, так сказать, понятных уже и тогда минусах жизненного опыта и образования нового президента, все-таки это удастся преломить, преодолеть, какое-то взаимное доверие. Вот были такие наивные у нас тогда представления, и вроде бы Путин тогда им подыгрывал, кстати говоря. Вот и в том числе, отвечая на вопрос о вот этих формулировках странных из холодной войны в доктрине информационной безопасности, он по неопытности, сейчас уже этого нельзя представить, как-то смутился, покраснел даже, и отвечал очень невнятно, и, по крайней мере, я понял смысл такого ответа. Ну что вы придираетесь? Ну это товарищи наши, вот они старые товарищи, они вот это все по инерции, может быть, сочинили, не очень вдумываясь. Вы не понимаете, не принимайте это буквально. Но вот с тех пор за 16 лет колоссальная эволюция в ту сторону, что все уже надо буквально принимать.
Спасибо, Андрей. А что вообще, я и к вам обращаюсь, и к Константину Бравому, который со мной здесь в студии «Радио Свобода», что вообще сейчас следует понимать под информационной безопасностью, и можно ли говорить о том, что современный мир безопасен или, наоборот, опасен вот с информационной точки зрения?
Ну, проблема есть, тем не менее. Мы с вами вдруг освоили. Это ученые называют это черным лебедем. Вот это вот неожиданное появление интернета, новых систем связи и телефонии. И там я сейчас выйду, мне надо будет поговорить с приятелем в Лос-Анджелесе. У них утро. Понимаете? То есть это неожиданно, и это невозможно было представить раньше. Доступность к информации. Нам действительно необходимо думать о безопасности детей. Потому что есть преступники.
Персональных которые... данных, опять же.
Персональных данных, современные средства платежные, они все подвешены на интернете. То есть они вместе с чатами, так сказать, появляются в потоке информационного обмена. Появляются преступники, которые используют...
Киберпреступники их так
да,
и называют.
Появляется вот новое качество, появляется кибероружие, понимаете, которые позволяют влиять на... Американцев это очень волновало во время избирательной кампании. Это больше, чем просто пушки и просто убийства. И это воздействие на основу общества, на институты общества, демократию.
Что любопытно, вы говорите сейчас о вот последней избирательной кампании в США, где обвинили как раз Россию в организации хакерских атак. А если почитать вот эту доктрину, так это Россия считает, российское правительство убеждено, что все спецслужбы мира мечтают взломать вот российские какие-то базы данных спецслужб. Но на самом деле такая же угроза может существовать? Спецслужбы же конкурируют между собой.
Ну, тогда мы с вами должны согласиться с установками современной пропагандистской концепции, что Крым не Путин захватил, А это Соединенные Штаты вынудили Путина захватить Крым, что на востоке Украины, где бьются, так сказать, бурятские танкисты, которых называли трактористами и горнопроходцами, значит, это тоже там европейцы вынудили Россию это действовать. Никакое это не нарушение международных прав, это защита. Это вот полная аналогия, понимаете?
А, ну это агрессия, прямо по Джорджу Оруэллу, да?
Это Оруэлл, да. Да,
война
–
это
да,
мир?
Да, мир – это война. Называть вещи, мы уже говорили сегодня об этом с вами, противоположным там наименованиями, с противоположным значением. Это законы пропагандистской кампании, это история распятого мальчика, понимаете? Это все из той истории обвинить того, кто пытается защитить, в том, что он агрессивно нападает, там, Украина, это же агрессоры. Ну, мы с вами знаем, так, фашисты, быть, бандеровцы, там, и так далее.
Слушайте, ну, то есть вы склонны винить во всем этом государство, да? Нельзя говорить о том, что люди сами виноваты, что не умеют фильтровать этот поток информации.
Самое страшное преступление совершают не преступники-одиночки или группы преступников. Самое страшное преступление может совершать государство от имени собственных, так
собственных
сказать,
граждан.
Граждан, собственных институтов государственных, понимаете? Это, ну, на порядке, не в 10 раз, а в 1000 раз более страшное преступление, чем преступление любой самой отвратительной группы преступников.
Давайте к Андрею Остальскому обратимся, вот как раз с тем же вопросом. С вашей точки зрения, вот в этой доктрине информационной безопасности России, что в ней действительно, ну, на что следовало бы обратить внимание, потому что существует реальная угроза, а что фейк и выдумано?
Ну, реальная угроза еще как существует. И действительно, и интересам личности, которые упоминаются через запятую в этой доктрине, совершенно, кстати говоря, такой торчащий гвоздь, который не согласуется никак со всем остальным. Все это написано чисто с интересов государства. Я бы даже сказал, не государства, а узкого государственного аппарата, той верхушки, которой Россия сейчас управляет, собственно говоря, и спецслужб. Ну, вот все-таки отдали должное одной фразой, что вот нужно обеспечивать информационную безопасность личности и так далее. Вот есть угрозы реальные и личности, о которых говорил Константин Натанович, и разговоры перехватывают и преступники, и террористы, и разговоры перехватывают спецслужбы и могут использовать это иногда в своих интересах самым коварным образом. Все это бывает. Но вот главное, по-моему, честное слово, это не художественное преувеличение, это мое убеждение. Главная информационная угроза миру сейчас, России уж точно, но и миру, наверное, это телевизионные каналы российские. Вот когда слушаешь господина Киселева, вообще это очень опасно для психики в буквальном смысле слова. Я несколько раз попробовал, потом зарекся, потому что, ну, просто чувствуешь, что-то с мозгом начинает происходить такое совершенно ненормальное. И вот эта злобная совершенно мешанина лжи, полулжи, ну, в общем, полуправд там даже нет, мне кажется, направленная на возбуждение ненависти, низких инстинктов, вот это ежедневное упражнение с наслаждением в этой области. И это, конечно, не единственная такая передача на российских каналах. Вот это действительно страшная информационная угроза и психическому, и социальному здоровью общества. Вы говорили о ответственности, ну, населения, жителей, которые не умеют что-то фильтровать. Но когда их так бомбардируют, я вообще даже не понимаю, как они выживают. Или надо телевизор выключить и не включать его никогда. Или же надо постепенно становиться полусумасшедшим. Мне один очень хороший литературный критик, прекрасный человек, в принципе, мы с ним поспорили там несколько лет назад. Он начинал склоняться в эту так называемую государственническую сторону. Я пытался его убедить, что это 19 век, 20 век, но никак не 21. И он сказал: Андрей, если бы вы остались жить в России, я боюсь, что вы тоже бы, вы бы изменились в эту сторону. Вы бы просто неизбежно изменились. Не знаю. Надеюсь, что нет, но не знаю, потому что я лично слышал в одном... Был такой счастливый случай у меня, когда я с Андреем Дмитриевичем Сахаровым имел возможность пообщаться. И среди удивительных вещей, которые он тогда сказал, было следующее, что вы думаете, я был совершенно имел полный иммунитет от советской пропаганды. Когда это все время вливается в ухо, то случайно, то нарочно, потому что ты слушаешь все-таки программу «Время», смотришь или что-то остается, и вот только теперь я освобождаюсь до конца от этого морока, понимаете? То есть психика человеческая все-таки так устроена, она достаточно подвержена этому. А теперь, когда это подкрепляется бомбардировкой соцсетей, где тоже работают там тысячи соответствующих специально подготовленных людей, то, конечно, вот она, настоящая чудовищная угроза информационной безопасности России.
Да, мы обсуждаем сегодня новую доктрину информационной безопасности России. Этот документ состоит из 38 частей, он разбит на 5 глав, но вот в самом начале говорится о национальных интересах. И, в частности, отмечено вот как основной интерес вот, принятия этой доктрины и развития ее. Это обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части получения и использования информации. Впрочем, многие вещи, которые дальше написаны в этом документе, полностью противоречат этому заявлению. Но, тем не менее, я попросила своего коллегу Андрея Трухана записать небольшой комментарий с адвокатом Вадимом Прохоровым вот по поводу как раз этих положений обеспечения и защиты конституционных прав свобод человека и гражданина в части получения и использования информации. И вот что он думает об этой доктрине и о том, как будет обеспечиваться вот эти моменты благодаря ей. Давайте посмотрим.
Мне представляется, что в современном постиндустриальном информационном обществе именно свобода и быстрота обмена информацией является залогом успешного функционирования как экономики, так и всех вообще отраслей жизни человека, так и его правовой системы. И вот как раз в плане свободного обмена информацией за последние несколько лет сделаны фундаментальные шаги назад. Резко ограничена возможность этого обмена. Ну, как известно, возможность блокировки сайтов, при этом достаточно произвольная, иди потом в суде обжалуй. Возможность вынесения, зачастую по надуманным основаниям, предупреждения Роскомнадзора, скажем, средств массовой информации, после двух из них средство может прекратить свою деятельность и так далее, и так далее. То есть этот перечень можно, в общем-то, продолжать достаточно долго, чуть ли не до бесконечности. То есть в плане свободы обмена информацией, резюмируем, действительно страна откатилась сильно назад. А как раз именно это является залогом ее успеха и нормального выживания. Поэтому главным вызовом является, конечно же, никакие страшилки в виде кибератак с Запада, с Востока, еще откуда-то они возможны, но они не являются фундаментально фатальными. Главной проблемой является собственное государство, которое ограничивает граждан, ограничивает целые слои, ограничивает юрлиц, ну, то есть всех субъектов правоотношений в плане доступа к информации, то есть в нормальной реализации 29-й статьи Российской Конституции и 10-й статьи Европейской Конвенции, говоря юридическим языком. Вот ровно в этом я и вижу сейчас главный вызов и главную проблему, а вовсе не в страшилках относительно возможных атак с Запада, с Востока и откуда бы ни было еще.
Это было мнение адвоката Вадима Прохорова в эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Грани времени». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Эту передачу можно посмотреть также на телеканале «Настоящее время». И сегодня мы обсуждаем новую доктрину информационной безопасности России. Со мной в студии политик Константин Боровой, с нами на связи журналист и писатель Андрей Остальский. Я предлагаю и слушателям к нам присоединиться. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Вот вы считаете, какие угрозы, реальные информационные угрозы, реальны в современном мире, а какие нет? Вот эксперты сегодняшней передачи уже высказались по этому поводу. Теперь интересно ваше мнение. Здесь, если читать эту доктрину, помимо страшилок, вот этих сложных оборотов, пронаращивается информационное воздействие в первую очередь на молодежь с целью размывания культурных и духовных ценностей, предложены и какие-то меры, вот как с этим бороться. Есть совершенно одиозные, на мой взгляд, положения, а есть такие, которые вызывают по меньшей мере легкую улыбку. Ну, например, предлагается в науке и в образовании достигать конкурентоспособности российских информационных технологий. Это очень здорово, отлично, но можно вспомнить, что происходит сейчас в Сколково, что происходит с российскими молодыми учеными, что происходит с большинством грантодателей зарубежных и что происходит с бюджетом, который Россия выделяет на развитие как раз науки. С вашей точки зрения, Константин, для чего вот эти предложения достижения конкурентоспособности, развитие кадрового потенциала в области обеспечения информационной безопасности, что границу закроют для ученых или обяжут выпускников Бауманки отработать на родное государство какое-то время? Что это вообще такое?
Ответ очень простой, значительно проще, чем вы думаете. Речь идет о выделении бюджетного финансирования, о том, чтобы раздербанить остатки средств, которые есть, о создании некоторых новых программ. Последнее время это тенденция...
А какое финансирование, если бюджет Министерства обороны увеличивают, а все, что идет на образование, науку, медицину, только сокращается? Это военные будут разрабатывать?
Понимаете, бюджет на образование, медицину, его легко контролировать. Он прозрачный. Вот. А те бюджеты для спецслужб, для Министерства обороны или те статьи бюджета, которые можно сделать секретными, их контролировать нельзя. В свое время, когда я был депутатом, у нас было несколько статей бюджета, как бы информационные, через это Артас, но они были секретными. Они были секретными, и понятно было, что там речь шла, когда я пытался выяснить, тогда это было секретом, и сейчас я, наверное, могу об этом сказать. Речь шла о поддержке вот этой концепции распространения русского мира, на самом деле на поддержание резидентов, на поддержание резидентной сети, которая... Которая через объединение соотечественников, так сказать, продвигала в том числе и пропагандистские установки. Тогда это было. Это изобретение не последнего времени. Последнее время – это вот то, о чем Андрей говорил, это использование самых современных технологий, самых современных достижений человечества в области там, инструментов воздействия на массовое сознание. Это действительно очень эффективные инструменты, и я даже где-то писал, люди, которые их разрабатывают, говорили о том, что если бы мы это опубликовали, может, и Нобелевскую нам дали бы. Такое массовое воздействие на сознание людей. Отравить сознание 100 миллионов граждан России, да еще там 30 миллионов в Германии, в Израиле и в Соединенных Штатах русскоговорящих. Поверьте, для этого надо создавать инструменты огромной силы, огромной мощности.
Ну и вы считаете, что Россия сейчас вот как раз этим-то и займется?
Конечно, да? И это инструмент войны, настоящий инструмент войны.
То есть ни о каком, грубо говоря, импортозамещении, да, что читается, каких-то западных программ, там, всемирно известных лейбов, речи не идет. Речь идет именно о том, чтобы задурманить людям голову.
Ну, чтобы сохранить власть, в конце концов.
Понятно.
Но в том числе об этом вот все возмущаются. Это Great Wall, это китайская стена. То, что китайцы сделали, так сказать, отгородив себя существенно от части свободного информационного пространства.
Да, они создали свою сеть.
Вот проводя исследования, мы обнаружили очень сложные интеллектуальные, основанные на принципах искусственного интеллекта, программы, которые позволяют сортировать пользователей интернета и дозировать им информацию, действительно не допускать до каких-то сайтов. не без всяких решений Госкомнадзора.
Но понимаете? На самом деле это и сейчас существует, так или иначе, так называемые таргетированные реклама, объявления или даже тот же Facebook вам ленту показывает не всех подряд ваших друзей, которые у вас там есть, фейсбучных, а вот как-то избирательно по количеству кликов, заходов, просмотров, реакций. То есть все равно какое-то цензурирование, какое-то направление.
Но это интеллектуальное цензурирование. Это цензурирование, которое выполняет искусственный интеллект. Это очень сложная программа, очень сложная. Не все провайдеры даже, насколько я знаю, допущены до этих инструментов. Это тоже часть пропагандистской кампании, это тоже часть проекта по контролю над сознанием собственных граждан.
Чьего проекта? Корпорации? Государства?
Условно можно сказать, Кремля. Хотя речь идет там о вполне определенных группах, которые, вот вы правильно сказали, конкурируют за финансирование, конкурируют, между прочим, и между собой очень серьезно. И финансирование, значит, которое идет на поддержание пропагандистских кампаний, оно фантастическое. Речь идет о величине больше 100 миллиардов долларов в год. Это колоссальная сумма. Значит, вот сейчас многие говорят, там вот в Европарламенте мы обсуждали о методах или инструментах противодействия. Это невозможно. Никакой бюджет Соединенных Штатов, там, европейские страны не в состоянии выделить 100 миллиардов долларов на противодействие.
А Россия может?
А Россия может, потому что речь идет о сохранении власти вот этой группы. Это очень серьезно для них, понимаете? Если не контролировать вот эти массы людей, так сказать, сторонников, условно говоря, можно потерять власть.
Ну да, тем более, что, наверное, российские спецслужбы очень обеспокоились и тем, что происходило в Тунисе, в Египте несколько лет назад, да и тем, что происходило в России в 2011 году. Они решили, что соцсети – зло.
Разве можно позволять людям самим принимать решение, какое устройство государства им лучше? В Кремле лучше это знают, значительно лучше, чем массы людей.
Да. Я хочу обратиться сейчас к Андрею Остальскому, он с нами на видеосвязи из Лондона. Я там обращаюсь в первую очередь как к журналисту вот с таким вопросом. В этой доктрине информационной безопасности России отмечается буквально, что российские журналисты подвергаются за границей дискриминации, там прямо даже это слово звучит, что очень предвзято относятся за рубежом к тому, что делают российские средства массовой информации. Скажите, вот вы в Лондоне наблюдаете какую-то предвзятость к российским журналистам и ко всем ли, или как-то выборочно? Или речь идет не о дискриминации именно журналистов, а о противодействии, попытке противодействовать пропаганде?
Да, это подмена понятий, самое настоящее. Какие журналисты? Вот есть и журналисты российские, есть корреспонденты телеканалов тех же, корреспонденты других средств массовой информации. Некоторые из них довольно профессионально работают. Они вполне лояльны к российской власти, тоже цензурируют себя, тоже осторожны, но все-таки они журналисты. Какие-никакие, в разной степени они это делают, в разной степени владеют профессиональным мастерством, но это журналисты. И вот ни от когда, ни от одного из этих журналистов я не слышал, чтобы их как-то там дискриминировали, как-то там им мешали. А речь идет о совсем о другом. Когда пишут о дискриминации, то имеют в виду пропагандистские органы типа Russia Today, который теперь нельзя называть почему-то Russia Today, а надо называть RT, агентство «Спутник» и так далее. Вот эти органы, они, конечно, никакие не журналистские. Они информационно-диверсионные. Вот Константин Натанович изучал информационную диверсию в университете. Я-то был военным переводчиком по специальности. Но он, наверное, лучше знает советскую терминологию, которая, как я понимаю, остается в значительной степени верна и нынешняя доктрина. Так вот, да, вот эти организации тратят тратят колоссальные деньги и колоссальные силы на то, чтобы вести подрывную, что ли, работу. Да, потому что абсолютно подрывную. Потому что цель явная состоит в том, чтобы подорвать доверие граждан западных стран к своим политическим институтам, к парламентам, к суду. Выискивается любая возможность для дискредитации этих ветвей власти или институтов. И любой западный маргинальный деятель, который начинает говорить что-то подходящее, излагать какую-нибудь теорию заговоров, например, о том, что на самом деле западные спецслужбы стоят за всеми безобразиями, которые только в мире творятся, от атаки на башни-близнецы и до последних там экономических неприятностей, цены на нефть и чего угодно. Вот человек, начинающий это публично говорить, а таких маргиналов хватает, их немедленно просто рвут на части эти пропагандистские органы. И западная публика, часть ее, не очень большая, но часть, она с завороженным интересом наблюдает за этим. И вот тут тоже страшная подмена понятий, потому что западному человеку, не прошедшему опыт советской жизни, советского существования или холодной войны даже, молодому поколению, им просто не приходит в голову, что можно вот так вот собирать откровенную ложь, представлять слово людям, занимающимся просто манипуляцией, дезинформацией, просто совершенно не стесняясь ничего, не боясь быть опровергнутым и разоблаченным, называя ложные совершенно цифры, выдуманные тут же на ходу факты. И все это на полном серьезе подается в качестве якобы альтернативной точки зрения. И вот да, в Европейский парламент, я, кстати говоря, не уверен, что надо было так уж остро на это реагировать, потому что от таких резолюций толку, конечно, мало. Надо, может быть, что-то конкретное уже научиться предпринимать. Но есть тревога, обеспокоенность, что все-таки, смотрите, наверное, ведь эта российская пропаганда какую-то небольшую талику, немного, конечно, но все-таки внесла в те болезненные процессы, которые в последнее время в западном обществе происходят. Вот это поправение, появление демагогов, популистов, мира после правды, вот сейчас такой уже термин вовсю пошел в ход, когда действительно можно абсолютно не считаться ни с цифрами, ни с фактами, ни с логикой, а просто эмоции, красивые броские лозунги работают лучше всего. И вот результат этих процессов – это голосование на референдуме в Великобритании, совершенно антилогичное. Это голосование за Трампа, за демагога и откровенного лгуна в Соединенных Штатах. И те угрозы таких же явлений в западноевропейских странах, в той же Италии сейчас, в Швеции эта угроза существует даже в благополучной, вообще, казалось бы, как это может быть. Ну и вот какой-то вклад небольшой, ну, допустим, там полпроцентика или там процентик, все-таки вот эта российская подрывная, даже не пропаганда, а просто информационно-психологическая война, она, конечно, внесла. И это вызывает определенную тревогу.
Да, спасибо, Андрей. Мне подсказывают, у нас есть дозвонившийся Сергей из поселка Туголесский Бор. Пожалуйста, вот прежде чем начать задавать свой вопрос, приведите в минимум звук вашего компьютера, приемника, вот как вы нас слушаете. И потом, пожалуйста, говорите или вопрос, или мнение вы хотите высказать о том, какие информационные угрозы реальные, а какие нет. Да, здрасте.
Здрасте. Я выключил, у меня звука нет сейчас. Я о печали и об оптимизме. Печаль в том, что реактивная тавтология на эту программу, вы ее рассматриваете как факт, а ее стоит рассматривать как элемент в неком процессе. И вот тут уже оптимизм начинается. Она свидетельство деградации процесса системы, в которой мы живем, государства нашего, и приведет к еще большей деградации. А деградация приведет к тому, что эта система будет сменена на другую. На месте старого гнилого дерева вырастут какие-то новые цветы. Там. Так чем же это плохо? И это уже оптимизм. И в связи с этим замечательная программа, она быстрее приведет к деградации. Путин терминатор, Глазьев президент, доллар отменить и все остальное. Чем вы печатаете? Печалитесь-то так. Классная программа свидетельствует о том, что изменения будут быстрее, чем мы же их ожидаем. Всего хорошего.
Да, понятно, Сергей, спасибо за ваше мнение. Ну вот, кстати, я поглядываю на ленту информационного агентства, это вот вдогонку к программе, вот пишут, что Путин поручил разработать президентскую программу по финансированию исследовательских проектов ученых. Вот, так что все-таки деньги будут выделять на то, чтобы заниматься импортозамещением вот в этой отрасли информационной.
А вот это главное в этой концепции.
Да. Но я обратила внимание на то, что Андрей, отвечая на мой вопрос о том, ну, как журналистов-то дискриминируют или нет за рубежом действительно российских, назвал Russia Today. Вот мне, честно говоря, сложно поверить, хотя известно в некоторых скандалах вокруг этой компании, сложно поверить в то, что они себя чувствуют такими прямо уже там ущемленными, потому что, ну, в Соединенных Штатах Америки они входят, ну, их можно смотреть в пакете телеканалов и также, наверное, еще очень во многих странах мира, да? Чего не скажешь, например, о Радио Свобода в России, где нас лишили даже средних волн, да, скажем.
Ну, вы знаете, холодная война – это же ведь противостояние концепции, вот то, что было, концепции там, демократического государства и авторитарного государства. Но ничего плохого в этом нет. Вот то, что сегодня происходит, это уже, в общем, горячая волна, война. Значит, тогда были принципы паритетные. Ну, хотите журнал «Советский Союз», чтобы продавался в Нью-Йорке и в Вашингтоне, прекрасно, но журнал «Америка», пожалуйста, так, чтобы он лежал на журнальных столиках только тогда появившихся у советских граждан. И все, договорились. Хотите «Russia Today» в пакете? Пожалуйста. Пусть будет в любых пакетах, но уж, пожалуйста, телевидение, там, «Голос Америки» или «Свободы», будьте любезны. Вот, в Европарламенте я выступал как раз вот с этой идеей о начале внедрения паритетных отношений. Поскольку договориться невозможно, там, «Russia Today»,
Спутник. Ой, ну они быстро отговорятся, они скажут, что тут все эти западные журналисты подрывают вот эти самые исторические основы и патриотические традиции национального
речь
народа.
Речь идет о судах. Это немного другое. А в судах побеждают более опытные адвокаты, понимаете? То есть я не исключаю того, что в Лондонском суде, где сейчас рассматривается информационно-диверсионная деятельность Russia Today.
Это вы ее таковой считаете? Это ваше личное оценочное мнение?
Да, конечно. Но не дай бог, не Радио Свободы, не дай бог, я сразу защищу английский суд, британский суд. Вот. Значит, это вопрос к адвокатам. Если будут хорошие адвокаты, дорогие, а деньги на это есть, значит, докажут, что имеют право вещать все, что хочет, в том числе и пропаганду.
А вы знаете, на что я еще обратила внимание в этой доктрине? Я пока пыталась как-то переварить вот то, что написано. Там через канцеляризм очень сложно было пробираться. Но там это просто повторялось и повторялось рефреном, вот это вот психологическое воздействие через информационные каналы, его надо нейтрализовать, потому что оно размывает и все время вот эти российские духовно-нравственные ценности. Что это такое, совершенно непонятно. В этой связи у меня вопрос и к вам. Но
традиции
сначала...
и ценности.
Это традиции и ценности, да. У меня вопрос сначала к Андрею Остальскому. С вашей точки зрения, можно ли это рассматривать как такую большую ловушку для того, чтобы впоследствии написать какие-то законы, принять меры к тому, чтобы истребить любое инакомыслие в стране, сказав, что это подрывает основы, и, ах, вот ты критикуешь фильм «28 панфиловцев» и вообще всю эту историю, значит, ты подрываешь, ты не патриот, и применять уже санкции конкретные и к обычным гражданам, и к журналистам, и к медийным компаниям, и к интернет-областям.
Ну, вы знаете, если буквально воспринимать эту доктрину, то уже завтра можно начинать все вот это делать и начинать массовые судебные процессы, там лагеря открывать заново. Вся основа создана. Вот, например, я смотрю, вот цитата, нейтрализация вот, информационно-психологического воздействия, направленного на подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества. Ровно то, о чем вы только что говорили, о 28 панфиловцах и так далее, всех этих мифах, ну вот Александр Матросов на самом деле существовал, но до него этот подвиг совершали другие, его там выбрали почему-то, потому что это пропагандистски было более выгодно. И масса вот этих мифов вокруг войны, разоблачения которых вроде бы наносит удар по традициям, наносит удар по священному, трепетному отношению к великой, действительно, победе в Великой Отечественной войне. На самом деле опять происходит подмена понятий. Ведь речь идет о том, что историю просто надо освободить от грубых мифов, которые никак ничему не могут помочь, по крайней мере, в долгосрочной основе. Но вы прочитайте, вдумайтесь в эту фразу. Нейтрализация – это слово из словаря спецслужб российских, советских. Оно очень суровое, и оно может просто открывать, интерпретироваться очень широко, и, видимо, в духе уголовных дел против тех, кто осмелится вот, подрывать исторические основы. А как еще нейтрализация? Каким образом будет осуществляться? Да? В доктрине говорится, в том числе через там, некоторое время спустя, о том, что нужно и, в общем-то, меры репрессивного характера принимать для того, чтобы защитить национальные интересы России.
Да, ну вот здесь, в общем, очень странно истолковываются национальные интересы России, потому что, опять же, в самом начале этой доктрины говорится, что главный и основной национальный интерес – это как раз-таки обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части получения и использования информации. И все, что написано потом, абсолютно противоречит этому доводу. Да, опять же, национальный интерес, я прям читаю, продвижение достоверной информации о государственной политике России, ее официальной позиции по социально значимым событиям в стране и мире. Ну, соответственно, это предполагает какую-то в том числе и критику. Но и здесь обиделась Россия и правительство, и в доктрине написали, что вот предвзято относятся, предвзято иностранные журналисты из некоторых стран преподносят эту информацию. Как жить-то в этой ситуации? Вот что делать?
Вы знаете, я нахожу аналогию с Советским Союзом еще вот в этом слове традиции. Понимаете, ведь речь идет именно о том, что решения, позиции должны основываться не на законе, а на традициях. Что такое традиции, никто не знает. И это можно трактовать как угодно. В Советском Союзе был другой аналог, классовая целесообразность, термин. Понимаете, конституция, сталинская конституция 1938 года, где были прописаны права, свободы, все собрания, там, митингов, всего что угодно. Вот. Но параллельно с этим осуществлялись страшные репрессии в стране с 1937 до 1953 года. Там довольно длительный период. Аналогия полная. Слово «традиции» замещает классовую целесообразность. Вот это же нарушение закона, нарушение гражданских прав. Это нарушение Конституции России, то, что сегодня происходит в информационной среде. И речь идет не о хулиганах каких-то, речь идет о главе государства, о его окружении, там, о министре культуры, там, о многих-многих других. И их действия основаны не на законе. Их действия основаны на традициях. А патриарх, который говорит в противоречии с самой Конституцией России, что гражданские права – это нечто, противоречащее русским традициям. Понимаете? То есть по существу он говорит, что Конституция...
В общем, мир полон оксюморонов буквально, и в этой ситуации должны сейчас мир выживать каким-то образом.
Не полон оксюморонов.
Российский, русский мир,
да,
так
российский
называемый.
Российский мир, мир Орвала, он полон парадоксов.
Двоемыслие,
да,
вот этого.
Это известное логическое там заключение. Верных решений одно, а неверных решений там тысячи, понимаете? Или похожих на верные решения.
Мне подсказывают, есть звонок из Канады. К нам дозвонилась Алина. Пожалуйста, на вашем устройстве выключите полностью звук и скажите, вот вы какие информационные угрозы считаете реальными в современном мире, а какие нет?
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Меня зовут Алина. Вы знаете, мне очень нравится вот ваша программа, вот именно о технологиях 21 века. И они должны быть включены, конечно, в любые войны, особенно от тоталитарных режимов. А, вы знаете, я хочу сказать, что наше общество российское, вот в связи с этими событиями в Украине, оно настолько разделилось. Я была в шоке, я не могла общаться ни с кем, ни со своими родственниками. У них что-то случилось с головой. И вот прошло время. И сейчас они уже мыслят по-другому. Они не могут слушать, они не ищут там в интернете радио «Свобода» или еще что-то. Они смотрят, проще включили телевизор и смотрят. Но когда с ними говоришь, они уже не такие. И это все будет дальше. Они, понимаете, это да, это информационное...
Общество присытится, да?
А?
Вы считаете, что общество присытится, граждане, российские граждане присытятся?
Оно уже присытилось. Они уже говорят, что мы можем сделать? Не брать же вилы, что делать? И очень многие, вы понимаете, я даже не ожидала от тех, от кого я считала, что это совершенно человек, не может по-другому мыслить. Они у меня, знаете, какая-то искорка. У меня была такая я даже не знаю, такое отчаяние было. А сейчас какая-то есть искра. Может, мне уже к 70, и может, я и не доживу, может быть, я не знаю. Но, вы знаете, какая-то есть искра. Молодые... Они молчат. Они говорят, что надо что-то делать, может куда-то текать, может куда-то что-то делать. Что делать? Особенно это Москва и Санкт-Петербург. Это не показатель опроса, который вы проводите. Если его провести в провинциях, это совершенно будут другие ответы.
Угу. Да, спасибо, Алина. К сожалению, у нас сегодня было в течение программы два звонка. Один из Канады, а другой как раз откуда-то из российской провинции. И, в принципе, они такие воодушевляющие как раз. И вовсе не кажется, что общество зомбировано или что-то с ним происходит страшное. А у нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я сейчас к Андрею Стальскому обращаюсь. С вашей точки зрения, как жить-то в этой ситуации? Стоит ли обращать внимание на эту доктрину и вообще иметь ее в виду? Обычным гражданам и журналистам в том числе. Или можно о ней забыть, как и о многих других вещах, которые предпринимают российские власти из каких-то популистских соображений.
Я надеюсь на второе, честно говоря, хотя я очень опасаюсь первого. Как известно, строгость и абсурдность русских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Может быть, действительно, и эта информационная доктрина, совершенно страшная и пугающая, останется просто таким заявлением, частью пиара какого-то, этой же информационной войны с Западом, опять какой-то кулак, показанный Западу таким образом. Если это так, то дай бог. Есть, конечно, очень серьезные опасения, что что-то такое будет предприниматься и станут действительно национал-предателями историки, которые просто пытаются ставить под сомнение мифы, например. Мало ли еще в каких областях можно показать жесткость, новую жесткость государственную. Проблема в том, что, как мне представляется, в Кремле там все руководство, видимо, во главе с Путиным прежде всего, оно очень искренне верит в то, что против России ведется информационная война. Это результат их образования, их жизненного опыта. Когда и газета «Таймс» центристская, и когда газета «Дейли Телеграф» правая, и газета «Гардиан» левая, все в одну дуду начинают критиковать действия Путина, то ему кажется, что это, конечно же, управляется из какого-то центра, кто-то дергает за веревочки, и идет пропагандистская информационная война. Ни во что другое им поверить просто не в состоянии. А раз так, то будем отвечать. И на нормальную, сколько угодно, могут ошибаться журналисты этих газет, но в целом нормальную информационную политику средств массовой информации, представляющих разные совершенно политические слои, общественные слои западных обществ, в ответ на это действительно предпринимается попытка выстраивания такого централизованного, мощного, бронированного кулака, которым наносится удар, действительно идет диверсионная кампания. И это, конечно, отравляет отношения между Россией и Западом в огромной степени. Все-таки вот суд недаром уже дошло до суда дело, потому что ну, невозможно вот просто лгать с утра до вечера каждый день и пытаться отравить уже теперь не только российских граждан, но и часть британского населения. И...
Да, спасибо. У нас вот буквально есть 15 секунд, Константин Натанович, у вас на то, чтобы ответить тоже коротко на этот вопрос. Как жить с этой доктриной? Иметь ее в виду?
Я не могу вот быть таким же оптимистом, как Андрей. Ситуация очень тяжелая. Многие сравнивают эффект пропагандистской кампании с тем, что сделали в свое время нацисты с немецким народом. Сегодня это качественно новое положение, то есть это отравленное сознание, которое позволяет людям ну, убивать своих соседей, украинцев. Понимаете, это же...
Да, 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 спасибо, Константин Натанович. Вот на этой абсолютно пессимистичной ноте заканчиваем передачу «Грани времени», которая выходит на волнах Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, а также ее можно посмотреть на телеканале «Наше время». Сегодня передачу вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии был политик Константин Боровой, а на видеосвязи из Лондона с нами был журналист, писатель Андрей Остальский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
Берите с собой в дорогу Радио Свобода. Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.